Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 30 апреля 2020 года. Мои мысли в Твиттер от 30 апреля 2020 года, часть первая. МОД ООН предупредила, что около половины всех работников в мире, а это более 1,5 миллиарда человек, могут остаться без средств к существованию из-за пандемии коронавируса. Природа вынудит нас перестроить общество к единому, интегральному, страданиями или осознанием.
Радиоверсия.
Духовная роль женщины, часть 9. Как судьба приводит двух людей к браку? Вопрос. Кто является женщиной для мужчины и наоборот, мужчина для женщины в духовном? Как они идентифицируют друг друга? Есть ли какие-то закономерности в семейной и в духовной жизни? Ответ. Не надо об этом думать. Между мужем и женой есть определенные духовные условия, но не более того. Не надо рассматривать всех остальных. Вопрос. Но все-таки есть какие-то активные взаимодействия, предусмотренные между супругами? Ответ. Да, безусловно, мы не просто так встречаемся и женимся. Хотя иногда мы делаем очень много всевозможных ошибок, но если мы зачали детей, то это уже семья. И тогда, в соответствии с этим, счет идет уже относительно связи между мужчиной и женщиной. Вопрос. Если нет случайностей, то как сочетание душ для нужд и их исправления связано с тем, как судьба приводит двух людей к браку? Ответ. Вам кажется, что вас приводит судьба, у которой якобы завязаны глаза, и она вытаскивает одного из толпы, другую из толпы и сводит их. Ничего подобного. Это все духовные силы, которые действуют в соответствии с первоначальным условием разбиения души и с конечным условием соединения всех разбитых частей вместе. Между этими двумя условиями все души и проходят свои перестановки, совмещения, сочетания, рожают детей и так далее. Это все происходит постепенно, и так мы придем к общему исправлению. Продолжение следует. Из урока на русском языке от 8 марта 2020 года.
Радиоверсия.
Семена изгнания, часть 6. Следствие невыполнения закона «Возлюби ближнего». Вопрос. В период разрушения второго храма между учениками Рабби Акивы проявилась беспричинная ненависть, и все 24 тысячи его учеников скончались из-за этого. Это аллегория или нет? Ответ. Нет, они действительно погибли. Рабби Акива обучал их закону «возлюби ближнего», но они не смогли удержаться в нем. Между ними вспыхнул такой эгоизм, что они начали производить эгоистические расчеты относительно друг друга. Конечно, их состояние нельзя сравнить с нынешним состоянием между верующими. Это были люди совсем другого типа, великие люди. Но эгоизм на их уровне проявился настолько, что они привели себя к гибели. Вопрос. Можно ли сказать, что как следствие этой ненависти восстание Бар-Кохбы было подавлено, и поэтому народ не смог восстановить независимость? Ответ. Естественно. Это были самые великие люди той эпохи, духовные представители народа. Если их дух упал вплоть до ненависти, то у народа не было никакой возможности существовать далее. Реплика. Самое интересное, что беспричинная ненависть возникает именно среди тех, кто должен заниматься объединением и распространять духовную идеологию народу. Ненависть всегда проявлялась между царями, жрецами, между элитой, между мудрецами, а не в простом народе. Ответ. Да, простой народ особенно в этом не участвовал. Продолжение следует. Из телевизионной программы «Системный анализ развития народа Израиля» от 8 июля 2019 года.
Радиоверсия.
Чем наполнить эту жизнь? Вопрос. В целом, в мире существуют три основных стратегии борьбы с коронавирусом. Первое – это карантин, когда закрывается практически все. Нельзя выходить на улицу, кроме как в поликлинику и в супермаркет. Вторая – это отслеживание контактов, то есть широкое тестирование всех контактных групп населения, выявление больных и их изоляция от общей массы людей. Это более дорогой способ. И третья – это выработка национального иммунитета, когда изолируют только группы риска, допустим, стариков старше 65, а все остальные должны переболеть и таким образом выработать иммунитет к вирусу. Какая методика наиболее эффективна для нашего дальнейшего развития как человечества? Ответ. Я бы вообще посадил всех на абсолютный карантин, кроме тех, кто снабжает людей всем необходимым. Закрыл бы все, допустим, на месяц и выявил из всех человеческих занятий, что же на самом деле нам необходимо. Например, нам нужна полиция, обучение детей, поставка продуктов питания первостепенного значения и так далее. То есть необходимый минимум для нормального существования человечества. Пусть люди привыкнут к тому, что они общаются между собой в очень ограниченном диапазоне и получают из продуктов питания то, что им нужно, не более того. Дети получают школьное образование, взрослые получают знания о том, как устроена мировая система, каким образом мы должны взаимодействовать с природой. А потом посмотрим, что делать дальше. Захотим ли мы вообще расширять поле нашей деятельности? Но сначала давайте в течение полугода привыкнем к этому. Вопрос. То есть вы бы ограничили все эгоистические связи и оставили только самое необходимое для существования нашего физического тела? Ответ. Да. Так и сказано в Кабале. Как животное, которое никогда не потребляет то, что ему не нужно, а только то, что необходимо в данный момент. Вопрос. А сверхнеобходимого вы пока прекратили бы поставлять? Ответ. Не пока, а вообще. Тогда у нас была бы прекрасная экология. Воздух, вода, птички поют. Все хорошо. Мы бы работали максимум по 2-3-4 часа в день, и все были бы довольны. А все лишнее, что только может быть, нам вообще не нужно. Реплика. Однако не просто решить, что лишнее. То, что для вас лишнее, для меня, допустим, нет. Ответ. Лишнее то, в чем нет необходимости для нашего животного организма. Вопрос. И кто это решает? Ответ. Давайте вместе и решим. Если тебе нужно заниматься спортом, ты можешь выходить на пробежки в парк. Это не проблема. Но какой толк летать на самолетах, как сумасшедший из конца в конец земли? Вопрос. А что плохого в том, чтобы путешествовать? Я люблю красиво одеваться, люблю ходить в театры. Я не знаю, это лишнее или нет с вашей точки зрения. Ответ. Тут надо поставить очень четкую разумную грань, которая тебя не приведет к чему-то другому. А, театр? Если театр, так обязательно Ла Скала. Значит, я должен лететь в Италию. А, в Италию? Коронавирус. Что же я буду делать? Поэтому давайте ограничим жизнь человека нормальными, разумными границами. Каким образом? Для чего мы существуем? Чтобы этот вопрос был для нас решен. Вопрос. То есть мы будем решать, что лишнее, что нет относительно какой-то высшей цели? Ответ. А для чего мы существуем? Только чтобы посмотреть хорошее кино, театр, послушать приятную музыку, посидеть в компании с друзьями, выпить, закусить. Это все замечательно, но если ты заполняешь жизнь этим и только этим, тогда она заканчивается с нулевым результатом. А после этой жизни существует еще много чего. Давайте раскроем сначала, что же существует после. Я бы занялся этим. То, что я могу наполнить эту жизнь всякими интересными вещами, это я понимаю. Я ее уже прожил. А теперь меня интересует, есть ли что-то другое за ней. И если есть, то как я могу продолжить это? Для чего? Зачем? Реплика. Действительно, стоит задуматься, есть ли жизнь после смерти, и как мы можем, будучи здесь, в этом теле, подготовиться к ней? Ответ. Не подготовиться, а увидеть. Свой будущий мир раскрой еще в этом мире. Именно этому учит нас наука Кабала. Когда у тебя будет четкая картина будущей жизни, ты сможешь решать, чем наполнить эту жизнь. Из телевизионной программы «Коронавирус меняет реальность» от 26 марта 2020 года.
Радиоверсия.
Вера выше знания требует особого ума. Вера выше знания требует особого ума. Дело в том, что человек этого мира, ты и я, каждый из нас построен из эгоизма, желания насладиться, внутри которого ощущает всю реальность. Мы чувствуем только то, что может принести нам удовольствие или наоборот вызвать страдания, то есть плюс или минус относительно своего эгоистического желания приятно жить. Но тут от нас требуется особый подход. Я не хочу чувствовать то, что приятно мне или неприятно, а стараюсь оторваться от этой зависимости, подняться выше нее и оценивать реальность относительно того, что хорошо или плохо для других. Ведь таким образом я начну видеть то, что вне меня. Иначе я ничего не вижу, весь мир для меня только то, что определяет мою собственную эгоистическую выгоду. А этим я очень ограничиваю себя, не выходя за рамки животного, которое думает только о своем животе, или маленького наивного ребенка, понимающего лишь свое удовольствие и не берущего в расчет других. Потом ребенок растет и вроде бы начинает заботиться о других, лучше видеть и понимать мир. Но на самом деле мы так и не видим мира, а просто все больше расширяем поле своих интересов и можем оценить, что будет нам на пользу, а что во вред. Сенсор, которым мы воспринимаем реальность, создан из одного желания насладиться, и это надо осознать. Мы живем внутри своего эгоистического желания, и это называется творением этого мира. На самом деле нет этого мира, будущего мира, высших миров. Есть одна реальность, которая зависит лишь от нашего восприятия, от отношения к происходящему. Есть такие явления в мире, которые мы вообще не ощущаем, поскольку наше восприятие определяется только тем, что для нас хорошо или плохо. Ничего другого мы просто не замечаем. Если сигнал не улавливается моим эгоистическим сенсором, желанием насладиться, ни как положительный, ни как отрицательный, я вообще его не чувствую. Может быть, около меня происходит нечто грандиозное, но я ничего не вижу. Каббалисты, которые постигли высший мир, говорят, что он находится прямо здесь. Нам не нужно лететь куда-то на другой конец мироздания, в другую галактику. Все миры уже тут, рядом с нами. Только мы их не чувствуем, потому что воспринимаем действительность только по одному узкому параметру. Мне хорошо, мне плохо. Получается, что вся реальность ограничивается лишь моим примитивным эгоистическим интересом. А как же мне больше увидеть, больше почувствовать, больше понять, начать выходить из своего кокона? Это возможно, если я поднимусь выше ощущения «мне хорошо, мне плохо» и обрету свойства отдачи, то, что называется верой. Тогда я буду все ощущать не относительно собственной выгоды, а относительно других. Если я начинаю так оценивать реальность, то поднимаюсь над собой и обретаю новый орган чувств – веру выше знания. Так я выхожу в новое, внешнее восприятие реальности, независимое от моего эгоизма. Я смогу чувствовать то, что ощущают другие вне меня, и таким образом мой взгляд становится относительно объективным, в зависимости от того, насколько я могу отделиться от собственного интереса. Я начинаю видеть объективную реальность, которую смог раскрыть, 125 духовных ступеней, 5 высших миров, и постепенно развиваю свой взгляд, пока не увижу все, что находится вне меня». А находящееся вне меня называется Творец, Борре, то есть приди и увидь. Сейчас в своем желании насладиться я ничего не вижу, но у меня есть возможность постичь Творца, реальность, которая вне меня. Тогда я пойму, где на самом деле живу, что такое природа и что со мной происходит. Поэтому эта методика называется Каббала получения, ведь она учит, как получить ощущение всей этой безграничной реальности. А человек, развивший такие ощущения, называется каббалистом, поскольку воспринимает реальность объективно, не искаженной в его эгоистическом восприятии, а такой, как есть на самом деле. Даже самый первый выход из своего эгоизма позволяет ощутить, что высшая духовная реальность существует. Так я начинаю понимать, где нахожусь, ради чего и почему, какой процесс должен пройти, какого состояния достичь. А до этого мы совершенно слепы, бесчувственны и не имеем никакой возможности посмотреть выше своего эгоизма. Вырваться из него позволяет только вера выше знания. Из урока на тему «Вера выше знания» 30 апреля 2020 года.
Радиоверсия.
Коронавирус. Природа с нами справится. Вопрос. Если смертность от вируса на уровне 3-5%, может правильнее позволить умереть этим 3-5%? Но не останавливать все процессы, вводя весь мир в карантин, затяжной кризис, который может быть страшнее и хуже гибели 3-5% людей. Ответ. Я бы не связывал одно с другим. Я смотрю на мир совершенно по-другому. С одной стороны, есть болезнь, которую вызывает вирус, нарушение правильного функционирования человеческого организма. При этом человек умирает. А с другой стороны, есть страх, который эта болезнь вызывает у человека. При этом люди, исходя из страха, прячутся по домам, отдаляются друг от друга. С точки зрения высшего управления, одно к другому не имеет никакого отношения. С одной стороны, посылается вирус, с другой стороны, сопровождающий его страх, и все. Но, может быть, достаточно было бы одного страха без вируса? Нет, должно быть какое-то основание. И также нет смысла посылать вирус без страха. Для чего? Поэтому делается сочетание одного с другим. Причем это совершенно две разные системы в природе. Проблемы, вызывающие страх, панику, и проблемы, вызывающие болезнь. Чем хороши страх и паника? Тем, что они останавливают человечество от абсолютно ненужного, уродливого экономического, политического, материального развития. Здесь люди могут встряхнуться и подумать, что же я делаю, для чего мне это нужно. Поневоле мы производим 50-70% ненужной продукции. Значит, остановимся и не будем этого делать. Сейчас, когда очень много семей находится дома, давайте посмотрим на свою семью и подумаем, где проводили время наши дети, чем они занимались. А когда вообще семья собиралась дома? Когда они сидели вместе, и вдруг они начинают как-то сближаться? Поначалу они сидят в отдельных комнатах по разным углам, как и привыкли поодиночке. А потом начинают разговаривать друг с другом, даже играть во что-то общее. Ведь есть время, есть возможность. Понимаете, насколько это все меняет? Наш мир меняется. Поэтому я говорю, что вирус на самом деле благо. Он встряхнет все человечество. Если бы мы продолжали в течение этого времени коптить небо, то скончалось бы намного больше людей, чем от вируса. Вы говорите, вирус унес 1000 человек. Но от загрязнения воздуха, которое мы сделали бы за эти дни, умерло бы гораздо больше людей. Давайте посмотрим на вещи немного более глобально, и вы увидите, что тут можно сделать совсем другой расчет. А если заглянуть немного вперед, то можно понять, что отказавшись с помощью этого вируса от лишнего производства, ненужных вещей, ненужных связей, полетов и всего прочего, мы, может быть, сделаем нашу старушку Земли цветущей, нежной, мягкой, буквально как добрая мама. Что же в этом плохого? Почему вы смотрите на мир таким узким взглядом? Принимайте всю систему более открыто. Поймите, что приходит сила, которая облагораживает ваш мир, заставляет вас встряхнуться. Подумай, чем ты занимаешься. Вот что делает наш мудрый вирус. В природе ничего не делается зря, вопреки, назло. Все только для того, чтобы привести нас, людей, к правильной взаимосвязи, к добрым отношениям. Чтобы мы осознали свой эгоизм как зло и смогли превратить его в добро. И это будет сделано, я вас уверяю. Природа сильнее нас. Вы видите, как она может заставить всех встать на лапки. И мы готовы. Когда я смотрю на то, как человечество сегодня реагирует на вирус, я начинаю верить в то, что у этого человечества, возможно, есть доброе, хорошее будущее, что природа с нами справится. Из урока на русском языке 22 марта 2020 года.
Радиоверсия.
Не бойтесь коронавируса. Вопрос. Простой человек боится коронавируса. Он боится, что заболеют его родные, близкие, любимые. Он выходит с опаской в магазин с двумя масками, надевает их на лицо, делает покупки на неделе. Такая жизнь у человека. Тем более средства массовой информации накачивают нас. У каждого есть страх, да и у меня есть. Как такому человеку жить? Как вести себя в эту эпоху? Как ему подстроиться под этот вирус? Ответ. А ты успокойся, сядь. Нечего бегать. Человек вообще создан не для того, чтобы бегать, он создан для того, чтобы сидеть. И подумай, какая может быть жизнь, кроме той, которую мы сделали на свою голову во второй половине 20 века? Есть немножко другая жизнь, когда ты начинаешь понимать, для чего ты живешь, ради чего ты живешь. Не просто бегаешь, бегаешь, пока не упадешь и не умрешь. Мы не знаем, откуда пришел коронавирус. Кстати говоря, это нам сейчас и не важно. Давайте мы просто скажем, что это хорошее дело. Вопрос. Это ваши советы простому человеку? Ответ. Да. Вирус нас останавливает. Он говорит, остановитесь, люди, земляне. Смотрите, что вы сделали с землей. Вы же уничтожаете все, на чем вы существуете. Вы добиваете всю природу, которая вас развила, породила, воспитала и в которой вы существуете. Мир наш двигался к мировой войне. Есть такие состояния в жизни, даже в индивидуальной жизни человека, когда он входит в нее и чувствует, что уже выйти не может. Это обязательно приведет его, просто затащит в какую-то очень нехорошую среду, очень нехорошие дела. и он из этого выйти не сможет. Вот в таком состоянии мы находились. Вопрос. Вы хотите сказать, что вирус даже спас человечество от мировой войны? Ответ. Обязательно. Я в этом абсолютно уверен, что если бы не этот вирус, то в ближайшее время мы начали бы заниматься войной. Вопрос. Вы сейчас предлагаете сказать спасибо вирусу? Ответ. Обязательно. Реплика. Я представляю этого простого человека. Война – это довод, действительно. Ответ. А мы к этому шли. У нас другого выхода не было. Потому что мы, эгоисты, идем к состоянию, когда только война может спасти нас, обновить рынки, обновить что-то еще. И мы снова начнем бегать и все делать после того, как разрушим все. И снова то же самое. Это то, чем мы занимаемся. Вопрос. Глобально мне понятен этот вопрос. Но как быть с вирусом? Ответ. Во-первых, вирус сам глобальный. Это тоже удивительно. Смотрите, какие у природы или у Творца, что одно и то же. Есть в запасе интересные вещи. Реплика. Да, он всех достал. Ответ. Абсолютно. Да еще как спокойно. Реплика. А до этого были и пожары, и вулканы, и извержения, и ураганы. И все время казалось, что это где-то там. Касалось тех, кто там находился, других нет. Вдруг этот маленький вирус... Каждого достало, с каждого абсолютно. Вот это поразительно. Ответ. И все согласны с ним, все согласны. Кто-то там еще говорил, да, это не нам, нам плевать. Как только к ним пришел вирус, сразу все присели и выявили готовность. Так что нам надо понимать особую миссию этого вируса. Нечего о нем много говорить, надо говорить о себе, а не о нем. И не как от него защищаться, а как с помощью него преображаться нам самим, каждому и между собой. Реплика. То есть я сижу, закрытый у себя в комнате со своей семьей? Ответ. Вот и подумай, почему он таким образом избирательно действует? Посадил тебя отдельно в комнату, и вот ты сидишь со своей супругой, с детьми. Ты с ними не встречался уже лет 10, 20, 30? Реплика. Да, впервые за долгое время, это точно. Ответ. А сейчас ты можешь узнать, а как этого зовут, а чем ты занимаешься, о, ты уже в 5-м классе, а ты уже такой большой и так далее. Вот сейчас ты и начнешь видеть этих детей и себя, и жену. Реплика. Это правильно на самом деле. Сейчас даже у меня так. Я сижу дома впервые за долгое время. Обычно я туда забегал на очень короткое время. Ответ. Несчастный человек. Вопрос. Нет, не говорите. И вдруг сидим, жена сидит, и начали вдруг разговаривать о жизни и вообще, как все происходит. Стали добираться до того, о чем вы говорите. Как мы жили и как будем жить. Вот такие разговоры начали вести. У меня еще вопрос о страхе, который неминуемо существует в человеке. Какой совет вы дадите человеку? Как работать со страхом заразиться, заразить других? Ответ. А разве не приходили другие вирусы и не было то же самое? От гриппа или от чего-то другого люди не умирали? Мы просто об этом уже не говорили, потому что привыкли к тому, что каждый год умирает какое-то количество людей. Ну так что? И сейчас тоже какой-то процент всего. Я к тому говорю, что мы поднимаем панику в абсолютно естественных случаях. Вопрос. Это попахивает каким-то высшим разумом, который нас всех прессует? Ответ. Да, конечно. Реплика. Это действительно что-то такое сверху. Логики говорят так, как вы говорите. Грипп и дорожное происшествие – это все уносит тысячи раз больше жизней. И в то же время они тоже сидят дома. И они тоже пишут. И в то же время в них сидит это. Вирус сидит в них. Что это за высшее управление? Чего оно хочет? Ответ. Это не через вирус передается в меня. Это передается в меня через мозги и через внутренние ощущения. Это вирус такой, он работает у нас в мозгах и в сердцах, и поэтому мы к нему относимся по-другому. Ну, что тут есть? Выпил полбутылки водки и пошел, забылся. Нет, это уже не так. Начиная с высших руководителей, президентов и до тех, кто буквально чистят улицы, все-все перед ним склоняются. Это не потому, что вирус кого-то заразил или кого-то умертвил. Вопрос. И это не средства массовой информации раскручивают? Ответ. Нет, им кажется, что они это делают. Сегодня есть много конспирологических теорий, откуда это пошло, и интернет уже, я представляю, полон ими. Реплика. Забит всей этой глупостью, забит. Столько теорий вы даже себе не представляете. А вы все-таки стоите на том, что это точечное? Ответ. Это сделано для того, чтобы человечество хорошенечко встряхнуть, как ребенка. Встряхнешь его, чтобы он... О, выбил немножко из него эту дурь, и сейчас он уже может думать, слышать тебя и поступать по-другому. Реплика. При этом встряхивает каждого. Вот это поразительно, от президента до уборщика. Ответ. Да, и поэтому я очень рад. Счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Так что мы с вами находимся в минуты роковые. Эта перестройка мира очень серьезная. Я надеюсь, это будет идеологическая перестройка, а не какая-то финансовая, психологическая. Это именно перестройка духовная, когда мир начинает думать, зачем вообще, для чего мы существуем. Вопрос. Мир изменится или забудет это, как забыл все остальное, даже Вторую мировую войну, такие катастрофы? Ответ. Все, что происходит на материальном уровне, забывается в течение максимум столетия. Максимум. Вопрос. То есть и это забудется? И вирус забудется, вы считаете? Ответ. Если мы ему позволим, он забудется? Вопрос. То есть нельзя позволить? Ответ. Нет. Мы должны понять, что вообще это не вирус. Это высшее добро, милосердие, которое показывает, какой ужасный мир мы создали. Как мы в нем в принципе страдаем и насколько отупели, что стали просто рабами. Утром я бегу к своей машине, завожу ее, 2 часа добираюсь до работы в этих пробках, работаю, чтобы заправить машину и приехать домой. Домой я прихожу уже вечером, успеваю посмотреть какую-то глупую телевизионную программу, и завтра снова то же самое, и жена моя. А где мои дети, вообще неизвестно, где и что, в каких-то кружках, за которые мы платим для того, чтобы работать, а работаем для того, чтобы платить за эти кружки и так далее. Это вообще ужас, ужас, что происходит, все эти ипотеки. Реплика. То есть такой замкнутый круг, такая белка в колесе, все время, ответ. Мы специально создали для себя такой мир. Давайте все-таки подумаем, как нам его изменить. Вирус нам в этом поможет. Да поможет нам в этом вирус. Вопрос. Да поможет нам в этом вирус. И все страхи оставить, вы говорите. Ответ. Никаких страхов не должно быть. Страх должен быть только один, чтобы я правильно воспользовался настоящим моментом. Вот и все. Вопрос. Правильные выводы сделал? Ответ. Да. А правильный вывод очень простой. Мысли. Мысли. Давайте задумаемся, для чего мы живем. Как мы можем построить свою жизнь все-таки по-другому. Мы видим, что какой-то несчастный вирус может вдруг из нас сделать таких спокойных людей. Будем сидеть дома, не будем дергаться, не нужны нам миллиарды. Они сейчас пропадут постепенно, слава богу, что от них много не останется и все прочее. И не надо ничего. Мы же выдумали все эти деньги, все эти богатства, все это для того, чтобы красоваться друг перед другом в нашем бесконечном эгоизме. Давайте по-другому настроим себя. И это возможно сегодня. Вот если бы вирус подействовал еще так приличное количество времени, вычистил бы нас всех, то что бы мы сделали? Смотри, миллиарды людей, с чего они будут жить после вируса? Вопрос. Вот вы мне скажите, с чего? Сейчас все бизнесы упадут, люди не выходят работать. Ответ. Упадут, конечно. Ты видишь самолеты на земле, корабли в портах, нечем торговать, нечего делать. И не надо ничего этого. Обеспечим себя всем необходимым и все, и будет спокойно все. Вопрос. То есть так мы придем к здоровой пище, к здоровым отношениям, это возможно? Ответ. Конечно, возможно. А почему нет? Если только вирус не уйдет. А без него мы обязательно вернемся к прошлой жизни. Обязательно. Значит, нам надо вместо вируса сделать серьезную промывку мозгов и привести себя к нормальному виду. Реплика. Когда вы говорите «вирус не уйдет», это значит промыть мозги, чтобы... Ответ. Чтобы то, что он нас держит сегодня, и еще во много-много раз больше этого осталось в нас. Чтобы мы поняли, давайте жить ради себя. А ради себя это значит «я хочу жить ради состояния, в котором я существую вечно». Вот на это мы можем купиться. В течение этой жизни мы занимались только тем, что убегали на самом деле, убегали от вопроса о смерти. Вирус сейчас дает нам другое состояние, а ты от смерти не убегаешь и все равно не убежишь. Давайте мы сделаем так, чтобы преодолеть эту мнимую черту смерти. Мы это можем сделать, это возможно, быть бессмертными, и в этом вирус нам поможет. Вопрос. А как быть бессмертными? Ответ. Надо подняться выше своего эгоизма, он нас умертвляет. Этот эгоизм не просто здесь, когда мы желаем друг перед другом покрасоваться и быть сильнее других, умнее других и так далее. Этот эгоизм ограничивает нас, он дает нам только ограниченное ощущение мира через наше тело. Давайте будем ощущать мир через наше внутреннее строение, через нашу душу. И тогда мы увидим мир совершенно другим, бесконечным, вечным, совершенным. Это не имеет никакого отношения к религиям. Давайте прочувствуем через себя, насколько мы живем в совершенном и вечном мире. Наука Каббала об этом говорит. Она не ратует ни за какие религии, ни за что. Она просто развивает душу человека, и через это мы можем стать действительно счастливыми. А все эти миллиарды, они все равно исчезнут, и человеку не надо будет больше, кроме обычной, нормальной, здоровой еды, нормальной одежды, нормальной семьи. Это все очень просто на самом деле. Только лишь не работать для того, чтобы выбрасывать. Работаем, чтобы выбросить. Работаем, чтобы выбросить. Потому что у соседа уже новая машина, у меня еще старая. И так далее. Вот это все нам надо убрать. Я надеюсь, что через наши материалы в интернете люди почувствуют, что можно достичь такого состояния. А природа со своей стороны поможет нам в этом. Потому что иначе мы приведем себя к уничтожению. Природа поможет, и вирус нас не оставит. Из телевизионной программы «Новости» с Михаилом Лайтманом от 18 марта 2020 года.
Радиоверсия.
Мои мысли в Твиттер от 30 апреля 2020 года, часть 2. Если мы не реализуем сближение между собой, то раскрываем между нами вместо любви коронавирус. Вирус отдаляет нас друг от друга, показывая нашу неготовность сблизиться. Этим ударом он лечит нас и подсказывает, что надо делать. Вирус требует подняться из силы получения, из эгоизма к силе отдачи, к вере выше знания, чтобы сила отдачи стала выше силы получения. Так мы обретаем природу Творца и сливаемся с Ним. В конце исправления все поднимутся к вере выше знания, к взаимной отдаче и в одну систему. Любое усилие над эгоизмом является шагом к духовной работе, пока не соберутся усилия вместе, стать местом раскрытия высшего света. А усилием называется часть желания получать, которая обращается желанием отдавать. Поэтому, если эго проявляет желание, надо поднять их выше знания.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.